Глава 7. Шатун не мог поверить, что он выжил, и все закончилось хорошо. Забежав в здание, он наконец-то спокойно выдохнул. Потом передал дочь своему брату, который взревел от радости, а сам плюхнулся на ступеньки.
«Братишка, ты как?» — спросил его брат косолапый.
«Уже лучше, брат, уже лучше. Мне сегодня крупно повезло», — скривился мужчина, вспоминая ту безнадегу магазина, которую он испытал.
Он был очень благодарен тому странному парню, который назвался Варгом. Ему сейчас было ужасно обидно, что он не смог вернуться и помочь парнишке, а продолжал бежать. Если бы не дочка, он, конечно же, поспешил бы на помощь, даже зная, что это будет последнее, что он сделает. И надеялся лишь на то, что парень знает, во что ввязался. По правде говоря, парнишка не похож на того, кто будет рисковать ради других. Общаясь с ним по дороге сюда, он вообще удивился, что тот помог ему. Парень казался сам себе на уме и был довольно нелюдимым, хотя зомби убивал без малейших раздумий, словно они и не были людьми несколько дней назад.
«Ну, и что ты тут устроил, шатун, подняв такую шумиху?» — гаркнул вошедший седой мужчина по прозвищу Комбат.
«Я очень рад, что с тобой и Леркой все в порядке», —
протянул мужчина ему руку и крепко обнял.
«Комбат, мои заслуги в этом мало», — честно признался он. «Добраться домой мне помог один парень»,
— седовласый мужчина задумался.
«Выстрелы — это его рук дело?»
— спросил тот.
«Верно. Он отвлек зомби на себя, чтобы мы с Лерой успели добежать сюда. А я ему ничем не смог помочь», — с горечью ответил он.
«Хороший парень, наверное, был. Он выбрал очень достойный способ умереть»,
— оценил поступок парня Комбат.
«Я не думаю, что он погиб. Слишком он странный для этого»,
— выдавил из себя улыбку тот.
«Ладно, пошли расскажешь, что и как. Нечего тут сидеть»,
— поманил его рукой за собой. В комнате, которая сейчас служила штабом, собрались сослуживцы, всем хотелось услышать рассказ о вылазке Штуна. Ему налили из неприкосновенного запаса соточку для снятия стресса и стали внимательно слушать. А тот и не думал молчать. Он в подробностях рассказал о хаосе, который сейчас творится в городе, как он по глупости пристрелил 2 зомби, после чего их прибежало 2 сотни. Но больше всего их заинтересовал тот парень, который уничтожил зомби и помог их боевому товарищу спастись.
«Жаль, что он сгинул. Нам бы такой паренек пригодился бы», — басом выгорел косолапый. «А за спасение брата я бы лично ему накрыл поляну».
«Да не погибнет он», —
шатун старался верить в свои слова.
«Я же говорю, слишком ушлый и странный он для этого. Знаете, если мы на войне себя чувствуем как рыба в воде, то он буквально создан для апокалипсиса. Такое у меня сложилось мнение о нем». «Странный, не странный, я тебе помог», —
напомнил о себе немолодой мужчина с сединой на висках.
«Он Леру пожалел».
«Вот и говорю, хороший парень», — пробасил косолапый. «На войне нет времени на нежности. Не для детей она».
В комнате повисла гнетущая тишина. Каждый думал о своем.
«Что с едой будешь делать?»
— спросил неожиданно Комбат.
«Верну парню, если он объявится. Я ему обещал отдать ее за наше спасение».
Шатун был тверд в своих намерениях.
«Раз обещал, значит, надо выполнять. Немного жаль, конечно. У нас сейчас люди голодают. Но нам в ближайшее время надо срочно что-то придумать».
«Все магазины поблизости уже разграблены», —
поступила от кого-то информация.
«Мародеры еще в первый день смекнули, что к чему, и пошли выносить все подчистую».
Для вояк это не было большой новостью. Все имели телефоны и знакомых в городе, с которыми обменивались информацией.
«Михалыч, на сколько дней у нас осталось продуктов?»
— обратился Комбат к своему другу.
«Зови меня прапор. Можно считать, что мы на войне. Но если еще сильнее урезать пайки женщинам и детям, то на день, ну, максимум на 2».
Вояки стали спорить. Им не понравился такой расклад, но все понимали правильность такого решения. Мужик не может быть голодным, ему нужны силы, чтобы добыть в бою еду и патроны.
«Плохо все это. Нельзя голодом морить своих же. Утром придется идти в рейд. Надеюсь, хоть пару коробок с едой выбьем».
«Слушайте, а вы еще мой лук на дрова не разобрали?»
Неожиданно для всех прозвучал новый голос со стороны открытого окна. Все повернулись в сторону говорившего и увидели на окне незнакомого парня. Он сидел на подоконнике и спокойно жевал яблоко.
«А ты еще кто такой?»
Не поняв, как такое возможно, опешил комбат.
«Так ты выжил, чертяка!»
— широко улыбнулся Шатун. Возле общаги толпа зомби заметно поредела. Это значит, что мои догонялки немного облегчат жизнь солдатам. Теперь они могут хотя бы из здания выйти. Я подошел вплотную к общаге, пробираясь сквозь дурно пахнущие трупы зомби, и направился к нужному участку здания, а именно туда, где на четвертом этаже было открыто настежь окно. Я, конечно, не альпинист и не скалолаз, но был уверен, что вскарабкаться по стене для меня уже не проблема. На крайний случай, лететь вниз придется недолго. Мое тело настолько стало крепче, что я теперь могу не бояться, если силы покинут меня, не успев добраться до окна. Хоть я так и думал, но пришлось попотеть. Здорово помогли решетки на окнах. По ним было удобно взбираться наверх, и вот, спустя 5 минут, я сижу на окне и слушаю их разговоры. Вот какой был шанс, что именно из всех окон я попаду туда, куда мне надо, а мой недавний знакомый сейчас рассказывает обо мне. Как же много внимания к моей скромной особе. Кабинет, кстати, в котором они сидели, был огромным. Я думал, что тут будет такой же срач, как во всех общагах, но тут чистота и порядок. Одним словом, вояки не любят беспорядков во всем. Вот если бы они еще тела убрали с улицы, было бы вообще замечательно. А то вонь там стоит ужасная. Долго сидеть так просто мне скоро надоело. И, подобрав нужный момент, я заявил о себе. Удивление на их лицах при виде меня, появившегося из ниоткуда, очень позабавило. Стоит отдать им должное. Они не растерялись и лишь слегка напряглись, готовые в любой момент свернуть мне шею. Напряжение в комнате разрядил мой знакомый Шатун. «Ну, что молчим? Как там мой лук поживает?» — скались повторил я. «Комбат, я тут парню за лук рассказал и пообещал отдать его в награду за помощь. Раз обещал, значит, отдадим», — кивнул седой мужчина. «Прапор, распорядись, пусть принесут». Военные стали мне нравиться все больше.
«Может, чаю?» — предложил все тот же седой. «Не откажусь. Я люблю чай с лимончиком». «Лимонов нет, есть только чай и сахар», — обломал мои пожелания мужик. «Ловите!» — кинул я им лимон, и тот ловко его поймал. Меня усадили за стол, и тут началась суматоха. Меня расспрашивали о всяких мелочах, пока ожидали чай. Видимо, не я один любитель почаевничать.
В помещение вошла женщина лет 35, в руках она держала огромный поднос с чайником и посудой.
«Классно!
У вас есть электричество», — с завистью сказал я им, смотря на пар, выходящий из электрочайника.
«А ты где обитаешь? И почему у вас его нет?»
— поинтересовался комбат. Они расспрашивали меня очень аккуратно, стараясь не давить. А мне за эти все дни одиночества почему-то захотелось поговорить с людьми, которые не пытаются меня убить до увеличения своего инвентаря. Под горячий чаек мы болтали около часа. Я рассказал, где живу и почему там нет электричества. Поделился с ними информацией, как по мне, не особо важной, но они и ее не знали. И вот, когда первая кружка чая опустела и налили по второй, комбат решил задать очень важный для него вопрос.
«Ты парень шустрый и, наверное, успел накрошить немало зомби. Значит, у тебя за это время должно быть много трофеев».
Как можно спокойнее и доброжелательнее начал мужчина. Он не хотел спугнуть меня и навести на неправильную мысль.
«Не так много, как хотелось бы», — скривился я. «Я так понимаю, вы ведете к тому, что вам нужна еда. Вопрос только в том, каким способом. Торговля? А может, сейчас накинетесь на меня, пытаясь силы отобрать?»
Я не тешил себя иллюзиями. Эти парни были солдатами. Их тела украшали боевые шрамы, которые они получили на настоящей войне, где убивали людей. Для них убить меня ради своей же не проблема. У меня из козырей была только граната, которую я получил перед тем, как лезть к нему в окно. Решил открыть пару ящиков в надежде получить что-то интересное, и мне подфартило.
«Мы не бандиты, чтобы грабить, особенно того, кто спас моего брата», —
пробасил сидящий рядом с Шатуном огромный мужик, которому, наверное, и дуло танка сломать пополам не составит труда.
«Даю слово офицера, здесь тебе не причинят вреда», — сразу отозвался комбат. «Большинство из нас боевые офицеры, а не шушера подзаборная».
Мои слова всех задели, но я должен был спросить, чтобы сразу понять их отношение ко мне.
«Мои слова не были направлены на оскорбление, а скорее для уточнения», — пожал плечами. «Сами понимаете,
Мир изменился, и не в лучшую сторону.
«Но люди от этого ведь не перестали быть людьми», — возразили мне.
«А вы знаете, что за убийство человека увеличится инвентарь?» — неожиданно спросил их. Мужики переглянулись и кивнули. «Так вот, мой инвентарь сейчас 29 килограмм. При этом я первый ни на кого не нападал. Всех этих людей мне пришлось убить, когда они пришли по мою душу, или когда преследовали невинных людей».
Надо было видеть их лица, когда до них дошло, сколько человек убил такой простой парень, как я.
«И это... ты же не убивал простых людей?»
На меня уставился пронзительный взгляд комбата.
«Зачем мне это?» — удивился я.
«Я был бы рад и тех не убивать, но они напали на меня».
«Пусть мне плевать на них,
но боюсь только одного, что если часто буду убивать, может сорвать крышу.
И я еще не понял, как это отразится на мне.
Вроде пока никак, но кто знает, что будет дальше.
Я раньше, до хаоса, читал историю жизни маньяков, а там говорилось, что со временем они меняются.
Может, и у меня так будет».
«Если бы у тебя была слабая психика, то первое убийство показало бы это. Уж поверь, навидался я многого и хорошо знаю, о чем говорю»,
— усмехнулся мужчина, задумавшись о своем. Но, наконец-то, захотелось закричать мне, когда я увидел вошедшего в комнату парня с моим луком в руках.
«А вот и лук, который тебе обещали. А еще в углу лежит рюкзак шатуна с едой. Там только двух банок тушенки не хватает. Ты уж извини»,
— виновато сказал тот.
«Еду можете себе оставить», — отмахнулся я. «А вот лук давай сюда, солдат».
Стараясь копировать манеру речи офицера, стоящего передо мной, рявкнул я.
«А ты бесстрашный, как я погляжу»,
— улыбнулся комбат.
«А чего мне бояться?»
За бравадой скрыл свой страх.
«Вот, к примеру, Савка может не понять твою шутку и быстро свернет тебе шею. Он прошел две горячие точки и уже свои 20 лет легко убивал врагов», — поведал мне прапор.
«А у меня есть невидимость», — активировал ее. «А еще вот это», — сняв невидимость, показал гранату в руке.
Я думал, что они сейчас начнут разбегаться, ну или хотя бы напрягутся, а они только заржали.
«Ну и чего смеемся?»
«А ты хоть умеешь ей пользоваться? А знаешь, что при взрыве сам тоже умрешь?»
Похоже, комбату все больше нравилось мое безрассудство.
«Да я в кино видел, что надо дернуть тут что-то и швырнуть. А насчет меня, то надеюсь, что успею рыбкой прыгнуть в окно, и меня зомби, как ярые фанаты, успеют поймать».
Засмеялся.
«Почему-то мне очень весело стало. Может, они в чай что-то подмешали?»
«Эх ты! Эвка, детям не игрушка!»
«Ну так и зомби со мной играть не хотят. Так с кем же мне тогда веселиться?»
Мое поведение удивило меня. Веду себя слишком спокойно и расслабленно. События последних дней дали о себе знать. Наверное, таким образом проявляется отходняк после всего пережитого. Пусть я раньше не замечал за собой сильного нервного срыва или каких-то переживаний, а вот смена обстановки точно должна была отразиться на мне. Был нормальный мир, а стал мир-катастрофа. Мне протянули лук, и я наконец-то смог увидеть свою красоту.
Оценка. Короткий лук архаварского лучника 1-го уровня. Лук, предназначенный для стрельбы на 100 метров.
Вот оно, мое сокровище. Схватив лук, сразу принялся изучать его со всех сторон. Даже наложил стрелу и натянул ее. Натяжка хорошая, хотя и не такая легкая, как у моего старенького. У такого лука убойная сила посильнее будет. Отлично. Думаю, что мы с ним сработаемся.
Хороший лук,
просто сказал им.
Ну и хорошо, что он тебе подходит. Да, и спасибо за еду,
улыбнулся комбат. Пока я вертел лук, уйдя в себя, мне налили в кружку свежего чая и продолжили о чем-то общаться между собой.
Вар, скажи, что тебя интересует на обмен? Может, мы сможем помочь друг другу?
Точно. Я же ему еще стрелы обещал,
хлопнул себя по лбу шатун.
«Раз обещал, значит, отдадим», —
вздохнул комбат. «Мне комбат все больше и больше нравился. Про таких говорят человек чести. От такого, как он, точно не стоит ждать удара в спину. Но и врагом его лучше не быть. Как правило, у таких волчар они долго не живут или бегают без одной лапы».
«Могу предложить на обмен еду и патроны. А мне нужны стрелы, экипировка, синие шкатулки, желтые шкатулки и прочие интересные предметы системы».
«Хорошие стрелы сейчас тебе принесут, а из остального можем предложить 2 шкатулки с фактами»,
— заинтересовал меня комбат. «Шкатулки с фактами — это интересно. Всегда мне пригодится».
«Оружие системы не можем предложить, его нам самим не хватает. Да и в наличии у нас всего несколько штук холодного оружия»,
— как бы пожаловался комбат. Спустя 5 минут опять в комнату зашел Савва, неся мне стрелы и 2 синие шкатулки.
«Сколько вы хотите за шкатулки?»
«За каждую по 4 коробки с едой»,
— сказал мужчина и стал следить за моей реакцией, а потом добавил.
«Синие шкатулки реже падают».
«Но они не такие ценные, как еда», — вставил я свои 5 копеек. Хотя меня все устраивало. Повозникал я больше для виду. Серых коробок мне уж девать некуда. Они просто занимают много места.
Да и оставлять их в моей квартире опасно. У меня и так там лежит оружие, которое, боюсь, могут спереть в любой момент.
Достал без слов 8 коробок и поставил их на стол перед довольным комбатом.
«Прапор, сейчас же распорядись, пусть в первую очередь накормят тех, кому сегодня не хватило еды».
Прапор не мог все сделать без возражений. Видимо, такой у него был характер.
«Тут бы накормить сначала тех, кто не ел еще вчера и позавчера», — пробурчал мужчина, но глаза его засветились от радости.
Ему было больно смотреть на голодающих людей. Он 20 лет служил прапорщиком и привык всегда заботиться о своих людях. А сейчас попал в ситуацию, когда им катастрофически не хватает ресурсов. Пока они возились с открытием коробок и распределением еды под руководством прапора, я пересчитывал стрелы.
Оценка. Обычная заостренная стрела.
Качество пригодное для меня, значит, и для зомби сойдет. Всего их было 32 штуки. Маловато.
«А у вас больше нет стрел? Скажем, 10 000 мне не помешало бы», — озвучил им свои мечты.
«К сожалению, это все. У нас очень мало оружия для убийства зомби. К тому же в прошлую вылазку мы потеряли еще одного человека».
После напоминания об этом люди замолчали, вспоминая татарина.
«Вам надо убивать больше зомби, иначе вам не выжить».
«Было бы чем».
«Что вы скажете, если я вам выдам кредит?»
— неожиданно для самого себя предложил им.
«О каком кредите идет речь?» — сразу заинтересовался прапор. «И чем отдавать?»
Без слов стал выкладывать все патроны, которые у меня были. «Для меня это лишний груз, а они смогут с их помощью убить 1000 зомби. Но на всякий случай у меня в инвентаре осталось еще много красных коробок. Позже пригодятся». Потом кинул на стол простой меч, который забрал у убитого мною парня. И для косолапого у меня была припасена интересная штука.
Карта. Щит стража. Оценка. Тяжелый ростовой щит, способный выдержать 1000 ударов.
«Что мы будем должны тебе за все это?»
— нервнича спросил комбат, а прапор уже вовсю пересчитывал патроны.
«Не знаю, но главное — это стрелы. Давайте договоримся. Когда выбьете что-то нужное мне, тогда и рассчитайтесь».
Мне совсем не хотелось, чтобы они погибли по-глупому от укусов зомби. Это были первые адекватные люди, которых я встретил за последнее время.
«А эта карта щита подойдет для Кослапова. Я думаю, что ему даже оружие не нужно, он их щитом будет крушить».
Под одобрительный кивок комбата тот взял карту и активировал ее.
«Ох, ничего себе!»
— я опешил. Щит выглядел очень внушительно. Весь железный и огромный, как раз под рост этого великана.
«Косолапый, а ты дуло танка не ломал?»
— решил пошутить над ним.
«А ты откуда знаешь?»
От удивления тот аж рот открыл. Потом перевел взгляд на брата, туго соображая.
«Шатун, братишка, это ты ему уже растрепал? Ты что это такое? Я же не специально его ломал, оно само отвалилось!» — обиженно насупился вояка.
Я, в свою очередь, приложил немало сил, чтобы удержать свою челюсть в закрытом состоянии и скрыть факт офигевания. Он таки сломал дуло танка, билось у меня в голове. На всякий случай сделал себе зарубку в памяти не злить его ни при каких обстоятельствах, а то никакой уровень не спасет от таких лапищ, сжимающих мою шею. Лопну, как лягушка.
«Комбат, смотри, тут 59-миллиметровых, 41-5-56 и еще 50 для...»
Дальше я их не слушал. Попросту было неинтересно.
«Как я понял, вы люди чести. Вот и отдадите, когда посчитаете нужным. Мне пока не горит. Да я надеюсь, что меня не кинут и не попытаются обмануть».
«Я согласен»,
— протянул комбат руку для закрепления сделки. Потом они опять принялись планировать задание на завтрашний день. Мне это было совсем неинтересно слушать. Я начал зевать, думая, как им сказать, что мне пора уходить.
«Варк, прошу, побудь сегодня нашим гостем и переночуй у нас, а завтра с утра сможешь отправиться по делам»,
— предложил мне койку комбат, увидев, что я, зевая, смотрю в окно.
Мне не очень комфортно спать среди большого количества людей. Можете считать меня параноиком».
«Не страдай хернёй!» — гаркнул тот. «Ты сегодня хорошо вымотался, а на улице уже глубокий вечер. Сейчас совсем небезопасно одному гулять по городу, ночью все чаще появляются летающие твари».
Честно говоря, мне действительно было очень лень куда-то идти. Устал я.
«Горячая вода будет?»
«Будет»,
— довольно произнес комбат.
«Шатун тебя проведет».
«Товарищ комбат, а куда его шатун приведет?» — спросил сам шатун.
«Прапор, где у нас есть свободные места, и что вы без проблем?»
— обернулся тот к прапору, который все еще был поглощен своими подсчетами нового имущества.
«Надо подумать. Помню, что точно есть отдельная кровать в 32-й комнате».
«Это у Польки?»
«Так точно».
«Эй, мы так не договаривались, какая нахрен Полька?» — подорвался я с места с возмущенным лицом. «Мне бы отдельную комнату».
«Да не ссы ты так. У нас сейчас еще не все квартиры приведены в порядок. Вот придешь через пару-тройку дней, и тогда мы тебе отдельную комнату сможем выделить»,
— закинул удочку комбат. «У меня есть уже своя квартира. Не надо мне новое жилье. Может, в какой-нибудь кладовке постелить, а?» Надежда умирает последней.
«Ты что, баба испугался?»
— удивленно скинул бровь комбат, а потом рассмеялся.
«Правильно делаешь, что боишься. Полина у нас девушка боевая».
«Хорошо, что не бабушка».
«Вот нахрена я согласился?» — спрашивается. Конечно, трудно было возразить комбату. Он одним своим взглядом может напугать любого.
Я просто решил, что не стоит капризничать, как маленький ребенок, и через мелочь пререкаться с вояками. Миру пришел конец. Мне предоставили безопасное место, а я, как последний идиот, буду брыкаться и ставить свои условия. Может быть, с какими-то другими людьми я и пошел бы до конца в своих убеждениях, но не с ними. Не хотелось терять лицо перед офицерами, с которыми мне еще предстоит торговать. Я трезво оцениваю ситуацию и понимаю, как все изменилось. А еще меня беспокоили эти красные ящики, которых жалко выкинуть, хотя толку мне от них мало. Вот не хочу я учиться пользоваться огнестрельным оружием. Я просто уверен, что система не зря не дает огнестрел в красных шкатулках. Она со временем станет бесполезнее, чем тот же меч 4-го уровня. Тем временем мы приближались к месту моей ночевки. По пути я с любопытством рассматривал людей, живущих здесь. Все они не были похожи на подавленных и измученных. Истерик я не увидел. Вот что означает влияние офицеров. Единственное, что они были голодные и уставшие, в этом их выдавали красные глаза. Если вояки не смогут нормально сражаться с тварями, тогда их ждут очень тяжелые времена. Хотя не думаю, что они долго проживут в таком случае. Скоро появятся новые виды зомби-мутантов. Даже я не горю желанием встретить мутанта. Там быстрее всего будет жуть жуткая. Черт, сколько же тут детей! Маленькая компашка весело пробежала по коридору, громко смеясь. Детей мне жалко. Хотя я считаю себя социопатом, но к детям это не относится. Будь вояки одни, точно смогли бы выжить. А так, на их попечении находится множество голодных ртов, которые они не бросят, скорее сами сгинут. Если я присоединюсь к ним, то вопрос с пропитанием будет частично решен. Но мне придется выполнять их приказы, а я жуть как этого не люблю. Да и людей тоже не люблю. Люди — тупые уроды. Ничего хорошего до сих пор я от них не видел.
«Пришли»,
— оповестил меня условный конвоир, остановившись перед неприметной дверью.
«Слышь, Шатун, ведь мы с тобой уже почти друзья, да? Можно я у тебя переночую?»
— с надеждой спросил его. Тот лишь весело рассмеялся и постучал в дверь.
«Может, мне повезет, и никого не окажется дома? Хотя бы так».
Дверь распахнулась так же неожиданно, как и рухнули мои надежды.
«Андрей, привет, я очень рада тебя видеть. С Леркой все в порядке?»
Обняла она его, как сестра обнимает брата.
«А это кто с тобой пришел? Он же не из наших. Выживший, что ли?»
В горле пересохло. «Я тут это, мимо проходил, и мне уже пора». Развернулся на 180 градусов и сделал первый шаг, как шатун своей лапищей схватил меня за шиворот, повернув назад.
«Поль, знакомься, это мой новый друг, он спас нас от зомби. Парень не местный, а домой ему уже поздно и далеко идти. Может, он у тебя переночует, а?»
Больше для приличия спросил мужчина, так как знал, что она ему не откажет. Она была ему как сестра, которую он поклялся оберегать после того случая на здании, на котором погиб ее муж год назад, закрыв с собой шатуна от пули. Девушка окинула меня взглядом, словно рентгеном, и кивнула.
«Все, удачи, братишка!»
Толкнув меня в проем, шатун захлопнул входную дверь, гнида. Попытался дернуть за ручку, но он, по всей видимости, держал ее с той стороны. Обернулся и оказался под пристальным взглядом двух пар любопытных глаз.
Здрасте!»
Смог только выдавить из себя, и мне тут же захотелось провалиться под землю. На меня неотрывно смотрели девочка лет 7 и ее мать, рыжая красотка, с которой находиться в одной комнате было последнее, о чем я мечтал. Социопат попал в клетку. Девочка спрыгнула со стула и стала медленно подходить ко мне со зловещей, как мне показалось, улыбочкой.